Владимира Путина с молодыми писателями в Ново-Огарёво, проходившее в самом конце прошлой недели, вызвало противоречивые отклики. Мало кто из тех, кто обозревает литературный процесс в России, сумел предложить исчерпывающую версию встречи. Непонятным остались и замысел организаторов, и результаты мероприятия. Что хотел услышать от молодежи Владимир Путин? О чем сам хотел сказать? Получился ли диалог? Есть ли у власти представление, как строить отношения с людьми творческих профессий? С одним из участников встречи, писателем Захаром Прилепиным, побеседовал Андрей Бабицкий.
Захар Прилепин, настоящее имя Евгений Павлинский, вне всякого сомнения, был самым диковинным персонажем на странной встрече в Ново-Огарёво. Несмотря на молодость, ему 31 год, Прилепин уже обладатель вполне взрослой биографии. Он закончил филологический факультет Нижегородского университета. Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в первую и вторую кампании. Об этом периоде Прилепин написал роман «Патологии». Другое его произведение «Санька» критики сравнивают с горьковским романом «Мать». И там, и там речь идет о молодом человеке с самого социального низа, пришедшего к мысли о необходимости бескомпромиссной борьбы с существующей властью. Но, может быть, самое необычное в статусе Захара Прилепина, как одного из приглашенных Владимиром Путиным, это то, что он является руководителем Нижегородского отделения национал-большевистской партии, одного из самых яростных критиков путинского режима. Но я хотел бы предварить интервью с Захаром Прилепиным небольшой репликой о ново-огарёвской встрече литературного критика и тоже писателя Андрея Левкина.
Тут на самом деле и в Москве никто не очень понимает, кому это, зачем и с какой целью было нужно. И более того, даже особенных догадок не строят. Ну так, рукой махнули, посмеялись и все. Зачем нужно? Ну, видимо, какая-то традиция. Ну вот власть же должна все контролировать, как тут принято. Не может она так, чтобы какие-то части деятельности вот находились вне ее надзора. Просто упустили эту зону. Ведь как? Ну вот пригласили кого-то там, бог знает кого, все равно кого. Остальные ребята, которые имеют какую-то склонность к отношениям с государством, властью и так далее, уже как бы смекают, что вот какой-то процесс пошел, и есть шанс, что ты вот попадешь в какую-то такую линию. Это что-то такое, питомник какой-то все-таки. Есть ощущение некоторого такой озадаченности, то есть такое впечатление, что вообще Путин во время всей этой встречи должен был все время чесать себя в затылке. Потому что ну вот он к ним пришел, что с ними делать? При том, что сами ребята не понимают, что с ними должны делать. Но они хотят, чтобы с ними что-то делали.
Это был литературный критик и писатель Андрей Левкин. Ну а теперь интервью с Захаром Прилепиным. В основном говорят, что поскольку вы состоите в национал-большевистской партии, члены которой отбывают различные сроки наказания, вы, ну, даже предали своих товарищей, согласившись на встречу в Ново-Огарёво.
Я считал своим долгом на эту встречу прийти, хотя бы для того, чтобы прямо, собственно, глядя в глаза президенту, попросить его амнистировать тех самых людей, о которых вы только что говорили. Я попросил его сделать все, чтобы зафиксироваться в истории России в качестве правителя доброго и милосердного и объявить амнистию для тех заключенных, который сейчас находится в тюрьме по политическим основаниям. Кроме того, я попросил сделать все, чтобы у нас в стране проходили свободные выборы, и система выдавливания неугодных политических сил из политической жизни по возможности была видоизменена. Для того, чтобы озвучить эти вещи, я просто обязан был пойти на эту встречу.
Значит, еще до встречи вы надеялись, что ваши призывы будут услышаны президентом, и он на них в состоянии отреагировать?
Я думаю, что вообще и политическая жизнь, и говоря пышно, судьба государства и судьба человеческая, она связывается из множества самых разных факторов, многие из которых, на первый взгляд, могут показаться совершенно бессмысленными. В том числе и вот эти мои предложения, призывы и просьбы, как угодно можно их называть. Я сделал то, что, собственно, считал нужным. Ответы Путина на мои слова, я не скажу, что они меня потрясли, но они были достаточно спокойны. Достаточно спокойно он сказал, что, ну вы что думаете, я никого не амнистирую, я подписываю колоссальное количество бумаг по помилованиям самых разных граждан. Ну, вот. А что касается представителей национал-большевистской партии, то, сказал Путин, я до сих пор не понимаю, что вам, собственно, нужно. Если вы хотите до меня донести, что вы хотите, то у вас сейчас есть такая возможность, сказал Путин. И в течение 15 минут я как бы вкратце пытался рассказать, что во внутренней и внешней политике страны меня не совсем устраивает.
Если говорить о предмете разговора, творчестве молодых литераторов, насколько позиция Путина вам показалась продуктивной?
Все, что говорил президент, например, касательно развития детской литературы или помощи в создании детского канала, все, на мой взгляд, было достаточно разумно, достаточно актуально. Ну, стоит этим заниматься, спору нет. А все, что касалось помощи литературе, ну, скажем так, взрослой, литературе серьезной, литературе некоммерческой, тут я не очень понимаю и сам, что здесь стоит делать, помимо, собственно, поддержки таких институтов, как толстые журналы и как, допустим, библиотеки или там школьное образование. А вот что касается конкретных взаимоотношений с писателями, то само слово «госзаказ», которое Путин произносил много раз, меня иногда пугает, потому что я не очень понимаю, как такие, допустим, писатели, как я, или как многие иные известные писатели, могут существовать в системе госзаказов, потому что те темы, которые Путин озвучивал и считает необходимыми для продвижения в обществе при помощи литературных средств, это темы, там, не знаю, здоровья, развития сильного государства, ну, вот, все позитивные ценности, они крайне сложно, как это ни печально, в наше время укладываются в художественный текст. Вот есть такой эффект у нас, видимо, некого дурного времени, эффект дурного языкового пространства.
Многим кажется непонятной сама идея встречи. Это новая грань путинского патернализма. Как вообще складывалась беседа? Что говорили писатели, как отвечал президент?
Писателей, скажем так, из более взрослого поколения. Это Денис Гуцко, это Герман Судулаев, автор отличной книжки «Я чеченец». Мы стали поднимать темы с литературой, никак не связанные. И здесь, на мой взгляд, и разговор и принял такой наиболее интересный вот лично для меня оборот. Началось с того, что вот Денис Гуцко поинтересовался, а нужна ли действительно России национальная идея. Быть может, России не стоит загонять себя вот в это прокрустовое ложе национальной идеи, чтобы потом не отвечать за заведомо поставленные неверные цели. То есть национальная идея, она какой-то проецирует путь не государства, а если она выбрана неверно, то мы, собственно, потом можем переломать себе ноги. Ну, как-то так я это вольно пересказал слова Дениса Гуцко, на что Владимир Путин ответил, что он тоже много думал на эту тему и, цитирую, ничего хорошего не придумал. Вот. Но, тем не менее, далее прозвучали слова о конкурентоспособности, о том, что страна должна быть конкурентоспособна во всем, и, быть может, это и есть основа для национальной идеи. Но в том числе и, как бы, послужить национальной идее может и такое сокровище, как русский язык, который является, по мнению президента, одним из таких консолидирующих моментов в русском мире. Это словосочетание тоже он произнес. Потом Герман Судулаев поднял чеченскую тему с такой, с кавказской замечательной дипломатичностью. Герман Судулаев сказал, что не стоило бы оставлять Чечню на произвол судьбы, потому что наибольшим доверием в республике до сих пор пользуется федеральная власть. На что позиция Путина была продемонстрирована достаточно уверенно. Он сказал, что я так понял его речь, что все, что происходит в Чечне, это верный и правильный путь, и все назначения, которые там собираются сделать, их сделают, они единственно возможны. Потом наступила моя очередь, и я начал свое выступление с размышления о том, что, возможно, миф о том, что русский народ тяготеет к деспотии и к тирании, является все-таки более мифом, чем правдой, и что милосердие своих правителей мы помним не меньше, чем все силовые решения. И вот в силу этого попросил Путину вести более продуманную и, упрощенно говоря, добрую политику в отношении своих подданных. После этого опять вступил в разговор Денис Гуцко и обратил внимание на национальные проблемы. Денис очень волнует то, что происходит в нашей стране вот в связи с ксенофобией и ростом националистических взглядов в обществе.
Вы первый раз видели Путина, и сейчас, после вашей статьи о встрече с ним, вас многие обвиняют, что вы оказались еще одной жертвой его обаяния. Действительно он у вас вызвал вот такие чувства?
Ну, двоякие чувства. Конечно, с одной стороны, от президента исходит ощущение демократизма и некой простоты и готовности к общению, что немедленно почувствовали все молодые литераторы, которые, собственно, не запинаясь, излагали свои мысли, и такая атмосфера даже доброжелательная, все достаточно хорошо общались. Но что касается лично моего отношения к тому, что произнес Владимир Владимирович в ответы на мои слова и вообще на общеполитические темы, мне показалось, что он пришел на встречу с жесткими, уверенными взглядами по вот всем болевым точкам, о которых говорил и я, и взгляды эти менять не собирается. Я буду счастлив, что если хоть в чем-нибудь я ошибся.
Как я понимаю, вы предполагаете, что конструктивный диалог с властью в принципе возможен, несмотря на всю разницу ваших с нею политических позиций.
По крайней мере, я ведь ничего не знаю о президенте, а с чиновниками другого уровня мне приходилось общаться неоднократно, и иногда они совершают совершенно неожиданные поступки, в том числе люди, допустим, из пропрезидентских организаций, пропрезидентских партий, они совершают иногда поступки совершенно неожиданные, и это вот для меня внутренне, мне постоянно создается ощущение, что все-таки мы еще все остаемся людьми одной стороны, русскими людьми, которые в какие-то определенные моменты могут находить общий язык, и я не очень хотел бы этот язык истоптать и изничтожить на века. И мне хотелось бы, чтобы контакт между нами был сохранен. Я не сторонник гражданской войны, это несомненно.
С нижегородским писателем, главой регионального отделения национал-большевистской партии Захаром Прилепиным беседовал Андрей Бабицкий. Тему отношений власти и литературы мы продолжим в следующем выпуске программы в четверг. Говорит радио